Авторская программа Дмитрия Губина. Губин он Air.
Всем добрый день, здравствуйте. У нас сегодня премьера, совершенно новая программа. Называется «Губин он Air», и уже из названия можно сказать, что ее главным постоянным гостем и соведущим будет журналист Дмитрий Губин. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте, приветствую, Марк. Всем добрый день.
Я Марк Нуждин, я буду вам помогать вести эту программу, и поскольку программа совсем новая, то, уважаемые слушатели и зрители, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь этой трансляцией в соцсетях, пересылайте друг другу записи, обсуждайте то, что вы здесь услышали, потому что нам бы очень хотелось, чтобы как можно больше вас было вместе с нами. Почему для нас это важно? Потому что главной темой этой программы мы решили сделать вот такой сквозной на всех, не только на этот, развенчание мифов. Развенчание мифов, но не всех подряд, разумеется, а тех, которые связаны с имперским сознанием, в котором так или иначе воспитаны все люди, которые выросли в СССР. Я застал по касательной, но и во мне все это тоже очень сильно. И когда мы планировали то, о чем мы будем говорить сегодня, а с анонсом я вас обязательно познакомлю, того, что вы услышите в этом часе, оказывалось, что о каждой из тем, которые мы собираемся сегодня затронуть, у меня есть впечатление, которое родом из какого-то пионерского детства или даже октябрятской какой-то совсем вот этих вот ранней поры. И это нужно снимать для того, чтобы просто не потеряться в современном мире и для того, чтобы быть ему элементарно адекватным. Давайте начнем с того, что я скажу, что в самом начале у нас, разумеется, наша реакция на текущие события, которые можно под большим заголовком «Точечный террор, который возникает с точечных репрессий в России». Много тут интересного у нас будет. Затем мы перейдем на разоблачение тех фейков, которые звучат в новостях, но, опять же, не всех, а тех, которые продиктованы вот этим вот имперским мышлением и давят на обычные для постсоветского гражданина стереотипы. Затем у нас еще один глобальный миф, глобальная история, которая свойственна не только, может быть, уже Советскому Союзу, но таким всем большим государствам. И, конечно же, в конце мы порекомендуем вам, что читать, и вообще поговорим о книжной культуре, о том, как она деформируется в современной России. Дмитрий, давайте начнем с точечного террора как раз.
И нет, Марк, давайте начнем с мифа об имперскости. Значит, дело в том, что это точка зрения, что все русские являются так или иначе носителями имперского сознание – это официальная точка украинской пропаганды, причем в Украине к ней пришли абсолютно не сразу. Первые несколько месяцев войны речь шла о Путине, о его вине. И потом вот кто-то там выдвинул этот нарратив, эту идею, этот рассказ о том, что все русские имперцы, а потому вся русская культура должна быть отменена. Неважно абсолютно, это культура Чайковского, там, неважно, это Мусоргский, он тоже, он такой же вот имперец, как все остальные. Мне эта идея абсолютно не нравится, я считаю ее, во-первых, идиотской, а во-вторых, я ее считаю совершенно чудовищной в практическом применении, простите меня, пожалуйста. Идиотской я ее считаю по той простой причине, что, с одной стороны, есть страны, которые должны попадать под имперское сознание, например, Америка. Что такое имперское сознание? Это когда ты ощущаешь себя как часть очень большого мира, ощущаешь свою ответственность за те страны, которые как бы формально не являются территорией метрополии. Здесь мы можем уйти либо в очень долгий разговор о том, что считать в России метрополией, что считать колониями, то есть Сибирь – это вообще колония или составная часть метрополии, но здесь, скажем, какой-нибудь иноземцев в своих книжках гораздо лучше, чем я даю ответ на эти вопросы. Вот. Но, скажем, Америка, которой есть дело до всего, есть дело до Центральной Африканской Республики, есть дело до Афганистана, есть дело до Японии, Китая, Тайваня и России, Украины и Норвегии, их тоже можно обвинить в имперском сознании с тем же успехом, даже с большим. А посмотрите, в России вообще это все закрывается границами России, но теперь Украина. Когда, то есть в России невозможно сейчас, Советский Союз еще можно было считать империей, России нет. В России невозможно представить программу типа «Международная панорама». Россия абсолютно не интересует, что происходит в Финляндии, или в Швеции или в Норвегии, хотя есть общие границы вообще рукой подать. Там Дания не существует. И это вовсе не имперское презрение, это деревенскость. русское популярное сознание такое массовое, оно не столько имперское, сколько деревенское. Просто деревня разрослась до размеров самой большой в мире страны. Имперскости я здесь никакой не вижу, это первое. И второе, мне кажется, что это абсолютно неверно обвинять всех в имперскости. Какой Кирилл Серебренников имперец? Ну, например, да? Из меня очень плохой имперец, хотя я когда-то увлекался петербургским шовинизмом. Я вам напомню, такие имперцы. Там кружок Паши Крусанова, который написал «Укус ангела», писателя. Туда примыкала Татьяна Никитична Толстая. Значит, туда входил ряд философов, например, Секацкий. И эти люди, у них там было такое василеостровское могущество от слова «маг», да, образовано. И они вот всем вот этими имперскими делами увлекались. Перечитайте «Укус ангела». Это такой гимн империи торжествующий, который там на какое-то время захватил Ирху Камаду. Она мне говорила, что это ее любимый роман. А вот что это было. Но это только часть. Повторяю, проблема России – это деревенскость, а не имперскость. Проблема России не все мое, все в мире в мое. А проблема в том, что все как раз ограничивается своими собственными границами, и мир воспринимается как деревня, после чего начинают искать сортир во дворе под каждым эвкалиптом. Вот в чем проблема. Поэтому, Марк, я должен сделать эту поправку. И когда практические следствия, которые вытекают, по крайней мере, в Украине из вот этой идиотской идеи, что если русский, то имперец, они приводят к тому, что отменяется все русское. То есть мы имеем уникальную совершенно ситуацию, если проводить параллели между сегодняшней войной в Украине и Второй мировой войной, когда, скажем, в Советском Союзе все антифашисты были бы объявлены фашистами на том основании, что они немцы. Ну, все, да, и Ханна Арендт, и Бертольд Брехт, и все трое Маннов, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мифы в России по поводу того, что такое Запад, они реально существуют, я их вижу. То, что такое Запад, то, что такое Европа, в России, понимаете, очень плохо, это я сужу вообще хотя бы по себе. Пока я не уехал в 2004-м в Англию, не стал там работать. Но у меня, в общем, тоже было очень деревенское представление об этой стране. И вот их я готов обсуждать, откуда они идут и что там на самом деле в реальности. Но имперскость, повторяю, это такой ложный очень конструкт, который очень легкий, очень впечатляющий, но абсолютно неверный. Ну вот, ну, я, конечно, очень многих людей разочаровал. Но простите меня, пожалуйста, не забывайте только подписываться на канал «Ищем выход», по которому ведет свои программы «Запрещенные в России эх Петербурга». Ну и дай что всем понемногу, и не забудь про меня, на Губин ОНР, YouTube-канал тоже подписывайтесь, как на «Ищем выход», намного-много больше, чем там какая-то программа, отдельно взятая с Губином, также на моем YouTube-канале намного больше, чем те темы, которые мы обсуждаем.
А теперь к нашему списку. Уже начали прямо, да, мы уже начали с разоблачения мифов, и очень хорошо, что вы сделали эту вводную, сейчас у людей немножечко возникло представление о том, в каком контексте мы будем говорить. Давайте к темам перейдем. Да, да. И здесь первый пункт – это целая серия приговоров, которые в последнее время в российских судах прозвучала. Это и 9 лет для Вероники Белоцерковской, и 22 года для Фургала.
Вот это 8 лет для Александра Невзорова, гражданина Украины, Мария Пономаренко. Задержанная в Петербурге барнаульская журналистка, потому что те-то приговоры, кроме Фургала, конечно, они заочные, это Невзорову и Белоцерковской, а Фургалу это очный приговор, да еще решение, которого скреплено судом присяжных заседателей. А Пономаренко, вот это девушка, которая в России, у нее две несовершеннолетние дочки. Насколько я знаю, от нее требуют там чуть ли не те же самые 9 лет. Да, это святая правда, такое происходит. И понимаете, Марк, если вы ждете от меня, да, какого-то комментария, у меня есть одно предположение, да, оно не только у меня есть. Что происходит в России? В России, ну, вообще, грубо говоря, если совсем грубо, нам не хватает слов определить то, что происходит в России. Как назвать этот строй, не имеющий идеологии и так далее, он жутко, конечно, напоминает фашизм немецкого извода. Но не совсем национал-социализм, потому что роли евреев в путинской России выполняют скорее геи, да, и лесбиянки, и вообще весь ЛГБТ. Но как обозначить то, что происходит? И если отвлечься от политизированных терминов, то раньше были репрессии, Это реальная репрессия. То, что у Пастернака высокая болезнь. Это как мальчик, ну, я знаю, праздную, как мальчиком в 70-е, ты помнишь эту глушь репрессии. Вот эта вот глушь репрессии, очень четко определенная Пастернаком, там была репрессия, да, и в ней праздную, как мракобесие, как мальчиком, там, по-моему, 70-е, ты помнишь эту глушь репрессии. Мракобесие без репрессии, рифмовал Борис Леонидович. Что такое репрессия? Репрессия – это очень жесткая показательная расправа с врагами режима. Например, с Навальным. Он угроза режиму? Да, несомненно. Например, с оппозиционными партиями. Они угроза режиму? Да, несомненно. С митингующими. Потому что я напомню, еще в 2020 году были митинги, и Навальный принимал в них активное участие. Это, конечно, не белый протест зимой 2011-2012 годов, когда при минус, по-моему, 35 градусах мороза я выступал, кстати, вместе с Навальным на одной площадке на Конюшенной площади в Петербурге, и на митинг пришло 25 тысяч человек. А Оля Курносова, один из организаторов этого митинга, она была уверена, что вообще никто не придет. Ну, придет там, ну, тысяча сумасшедших. А пришло 25 тысяч человек. Это было опасно для режима? Да, это было опасно. Вот почему Путин принял решение Димона пинком под зад, вот в эту пупинкисты, господи, как это назвать, ящик с игрушками, где он играет роль такого мишки в шортиках с оторванной лапкой сегодня. Ну и уточка там ему для компании, чтобы не скучно было. И снова вернуться во власть. Вот это вот репрессии. И Путин, конечно, стал заворачивать репрессии. Потому что вспомните болотное дело и так далее, и так далее, и так далее. То, что в Европе абсолютная норма, потому что, ну, во Франции, по-моему, вообще невозможно ни в один город приехать в любой день. Там обязательно кто-нибудь протестует. По поводу чего даже не важно. Обязательно будет демонстрация. В Германии это реже, но тоже достаточно часто. Здесь выходят на демонстрации, здесь выходят на митинги протеста. Здесь бесконечно устраивают забастовки. Вон только что опять там авиадиспетчеры обостовали в Люфганзе и так далее, и так далее, и так далее. В России это все было объявлено вредительской деятельностью, и люди за нормальную, абсолютно нормальную, вытекающую из прав человека деятельность, стали получать реальные срока, порой очень и очень большие. Террор отличен от репрессий. Как разумно заметил Акунин в своем томе, по-моему, про Николая I, он сказал, что если репрессии бьют по врагам, то террор он бьет по всем, в том числе и тем, кто не опасен. Ну, пример террора – это разгром кружка Петрашевцев, в результате чего Достоевский был приговорен к смертной казни, которая в последний момент была заменена каторгой, ну, шпагу у него над головой там сломали на площади у нынешнего ТЮЗа, по-моему, имени Брянцева. В общем, вот там все это дело происходило. За что? За то, что он в узком кругу читал письмо одного литератора, обращенное к другому литератору. Вот за это смертная казнь. Никакой угрозы режиму. Этот кружок Петрашевцев и Достоевский с чтением письма он, конечно, не представлял. Потом была каторга, которая его дико совершенно сломала идеологически, но, может быть, сделала его как писателя. Другое дело, можем только думать, что было, каким бы был писателем Достоевский, если бы не было каторги, возможно, он продолжил бы европейскую линию русской литературы и написал бы психологический роман в духе Тургенева. Да? Потому что Тургенев был лицом в то время перед Западом, такой абсолютно германизированный Тургенев, да, который жил в Германии больше, прям как Тютчев, чем в России. Потому что Тютчев тоже грозу, «Люблю грозу в начале мая», это про нашу, про баварскую грозу, а не про русскую грозу вообще, так написано. В России
Дмитрий,
не бывает.
А я сейчас ворвусь с вопросом. Да. Я только единственное, что еще нашим слушателям напомню, что мы-то здесь существуем исключительно благодаря вашей поддержке, поэтому не стесняйтесь, смотрите в описании программы, как вы можете нас поддержать, переводите любые суммы, которые вы считаете возможным. Для нас не существует маленького пожертвования, поэтому сколько считаете нужным, столько и отправляйте. Способы самые разные, включая просто положительный телефон. И вот эту вот границу между террором и репрессиями вы сейчас обозначили. А вы видите этот переход?
Хороший, кстати, вопрос. Да. Да, это 9 лет по статье за фейки. Вот этот переход. Ведь что заявила, скажем, Белоцерковская, основатель великолепного журнала «Собака», а потом автор книг кулинарных рецептов с жуткими названиями типа «рецептыши». Рецептыши, у меня уж, простите, мгновенно на топтыши возникает реакция. Не очень аппетитно. Ну вот, ну и дальше там что-то у него было, что нужно брать в рот, там какие-то там книги и так далее, и так далее. Это умная, очень хорошо знающая глянцевую европейскую жизнь женщина, которая действительно сделала великолепный журнал и осмелилась сделать то, что никто до нее не делал, в Петербурге заявлять, что этот человек модный. Вот это вот круто, вот это вот люди. В общем, она большая умница и так далее. Она заявила, что драмтеатр в Мариуполе был разбомблен российскими войсками. Вот что она заявила. Правда ли это 100%? А дальше, поскольку Путин бесконечно косплеит Гитлера, и вообще можно считать, что у нас только докудрамы не хватает, но я так иногда думаю, что фуражка-то Гитлера не случайно в этом комплексе возле храма вооруженных сил хранится. Вообще, мне кажется, Путину Гитлер должен очень нравиться, у них очень большое внутреннее сходство. Так вот, смотрите, вы знаете, Марк, с чего началась Вторая мировая война для Великобритании? Я вам напомню.
Расскажите.
1 сентября Гитлер нападает на Польшу. У Польши договор, об этом можно прочитать, допустим, в двухтомнике великолепном Ширера «Взлет и падение Третьего Рейха». Надеюсь, мы сегодня поговорим об этой книжке. Нападение на Польшу. У Польши обязательства, в том числе договор о военной помощи с Францией и Великобританией. Польшу захватывают, ну, в общем, в 3 недели. За месяц там все кончено. Начинается странная война, так называемая. То есть Франция и Англия находятся формально в состоянии войны с Гитлером, но ничего не происходит. На линии Мажино там полное совершенно спокойствие. И вот тут для Великобритании начинается война, потому что немецкая подводная лодка У-30, вопреки Гаагской конвенции, которая запрещает без предупреждения топить гражданские суда, отправляет лайнер, на борту которого 1200 человек, из них, по-моему, 122, включая 28 американцев, погибают. Значит, это лайнер «Атениум». Знаете, что происходит, как тут же реагирует геббельсовская пропаганда? Сейчас так. Я вам даже прочитаю этот просто-напросто кусочек. Ага. Значит, Геббельс тут же по радио обвиняет англичан в потоплении собственного судна, а Фелькешер Беобахтер, да, народный обозреватель, на первой полосе дает огромный заголовок «Черчилль потопил Атению» и сообщает, что первый лорд Адмиралтейства подложил бомбу замедленного действия в трюмлайнер. То есть это вообще один к одному то, что с Мариуполем, когда путинская пропаганда, все эти Киселевы, Симоньяны и Соловьевы, значит, они начинают кричать, что это все фейки, это сами украинцы разбомбили свой драмтеатр. И только сейчас, когда масштаб разрушений на Украине просто, ну, когда там Бахмут стерт с лица земли, когда тот же Мариуполь стерт с лица земли, это уже невозможно не признавать. Обратите внимание, Марк, разговоры о фейках теперь звучат только в судах. А в бытовой пропаганде слово «это сами украинцы взорвали, чтобы обвинить Путина», это больше не звучит. Это как-то ушло. Но вот этот параллелизм, конечно, это не мы потопили, это не мы. Это все потопили сами англичане, чтобы нас обвинить. Это не мы убили там 1000 человек, я не знаю, сколько там погибло, включая женщин и детей, прятавшихся в подвале Мариупольского драматического театра. Это сами украинцы. То есть это просто вообще один к одному происходит. Так вот, террор в том, что за правду, причем очень скромную, потому что, несмотря на чудовищные жертвы в Мариуполе, на фоне тех сотен тысяч жертв, которые идут сегодня, вообще, конечно, есть ощущение, что Путин 1 000 000 людей на тот свет либо в больницу отправит. Это все-таки эпизод, да? Это один из эпизодов, вот то, что произошло в Мариуполе с драмтеатром. И вот за утверждение, что это было, это действительно было, когда дают 9 лет, причем тем людям, которые находятся за границей, ну, понятно, что Белоцерковская, где она сейчас, я не знаю, во Франции не вернется. Невзоров, получивший украинское гражданство, понятно, в Россию никогда не вернется. И вот это бессмысленная трата сил на самом деле. Тем более Белоцерковская, ну, скажем так, не самый заметный опинион-мейкер, если брать чистую политику. Вот это вот переход к террору, когда стали давать огромные совершенно чудовищные срока тем людям, которые, ну, по поводу Невзорова можно спорить, а в принципе, в случае Белоцерковской, особой угрозы режиму не представляли. И вот это все вычислить. Мы в прошлый раз говорили, помните слово немецкое, которое я употреблял? Gleichschaltung. Времена социализма, когда все вычесывается под одну гребенку. В театрах не должно остаться актеров, которые против войны. Если пьесы идут, с них должно быть вымарано имя антивоенного автора. Это вот типичнейший нацистский Gleichschaltung, который параллельно с террором и репрессиями, он сейчас проводится в России. Вот это очень важная вещь, на которую я бы обратил внимание, потому что туда укладывается все. Главное, вот эти безумные приговоры. Сейчас начались, по-моему, процессы по поводу тех, кто против мобилизации и так далее, и так далее, и так далее. Вот что происходит. 9 лет за то, что ты сказал, что идет война, извините, это уже не репрессии. Это уже самый настоящий террор. И почему он точечный? Хотя у меня есть, конечно, подозрение, что какой-нибудь Сергей Владимирович Кириенко, он лично придумал вот эту или одобрил эту идею. Он технарь, да? Технарь – это человек, который, когда убьет свою маму, то, чтобы ее, значит, сбросить в реку, как водится в некоторых городах Российской Федерации, он ее расчленит очень технично, по суставам, там, да. Вот так. Кириенко, конечно, из них абсолютно. Вот пригожинская идея, смотрите, значит, мы содержим заключенных в лагерях. Это большие государственные деньги. Значит, давайте мы их на войну в качестве пушечного мяса, потому что вот в репортажах из Бахмута, опубликованных в «Шпигель», я узнал, как там идет война. Там посылают 10-15 человек волной на украинские позиции. Их, как говорят сами украинцы, мы убьем всех. Это смертники абсолютные, да? Но когда их начинают убивать, с дронов русская сторона засекает позиции украинцев и начинает бить по ним артиллерией. Потом следующая волна, которую снова убьют 10-15 человек и так далее. И когда украинцы спрашивают, сколько ты убил, он говорит, я огромное количество я убил россиян, потому что я даже не думал, что у генералов их столько. Вот это, поскольку в Бахмуте воюет поочередно путинская армия и пригожинские, вот Пригожин посылает зэков вот на это. То есть, по большому счету, это люди, которые вот идут собственными телами, там, выдавая позиции. У них другого смысла нет. Шансов выжить у них практически ноль. Крохотный, ничтожный. А дальше освобождаются места в колониях. И, в принципе, сегодня, ну сколько, при Сталине убито там 600 тысяч человек. Это трупы, просто-напросто. И я сейчас, честно говоря, не помню, сколько там было миллионов в лагерях. Но вот эти места пригожинские освободились, и туда можно засовывать всех, кто против режима. Но больше не нужно 600 тысяч человек расстреливать, потому что условия жизни совершенно другие, хотя жизнь по-прежнему в России стоит очень мало. Вот достаточно дать реальный срок, допустим, да, просто людям, которые там сначала пригрозить. А если все остальные не поняли это, там Пономаренко, давайте мы врубим 9 лет. Пусть все боятся. И после вот этих приговоров там смотрят, наверное, идет активность или нет. При этом я хочу сразу заметить, ситуация все-таки лучше сегодня в России, чем в нацистской Германии, потому что я вот знаю, там в городе Иваново, откуда я получаю так довольно регулярную информацию, машин с надписями Z практически нет, а вот надписи «нет войны», «нет войны» на стенах домов появляются в ночи достаточно часто. Напомню, что просто в Германии, ну, протест был крайне незначителен, поэтому немцы так гордятся своей вот мюнхенской организацией подпольной «Белая роза» и Зофи Шоль, одной из ее глав, девочкой-студенткой, которая была казнена, как и все остальные участники. Ну, в общем, протест, он в России более широк. Но, повторяю, переход к точечному террору – это вот такая характерная черта нашего времени. Вот как-то вот,
Дмитрий, вот так все прям увязали, что вырисовывается настоящий такой замысел технократа, человека, который видит процессы и из одной какой-то бочки переливает жидкость в другую, с тем, чтобы тут освободилось, тут было по естественным причинам. Прям, ну, красиво, красиво.
Ну, давайте война теперь... была также задумана, я полагаю. Вот блицкрик, вот ликующие граждане Одессы выходят с охапками роз навстречу воину-освободителю. Вот украинские генералы, я вам напомню, что все украинские военные в чине, по-моему, от полковника, когда началась война, получили смски на свои телефоны с предложением переходить на сторону Путина. Это была такая технократическая абсолютно схема Блицкрига. Кстати, Блицкриг Путину был необходим ровно по той же причине, по какой Гитлеру был необходим Блицкриг на Украине. Потому что Гитлер разумно считал, что если он захватит Польшу так же молниеносно, как ему отошли Судеты, а потом остальная часть Чехии, то просто-напросто те страны, с которыми у Польши договор о военной помощи, они просто не успеют очухаться. И в чем-то этот план удался. Польша была захвачена, а значит, ни один выстрел со стороны Великобритании или Франции в сторону Германии не прозвучал. И Путин на это рассчитывал, что если мы захватим всю Украину, если триколор будет в Киеве, да, на площади Незалежности, там через три дня, ну максимум через неделю, то Европа это проглотит и просто примет это как новую реальность. Вот такая вот штука. Но извините, я
абсолютно... недостаток даже самых хороших планов в том, что они не всегда срабатывают. Но давайте двигаться дальше. И здесь у нас наша следующая рубрика, которую я прям с гордостью презентую. Давайте поговорим о фейк. Вы предложили замечательную цитату, которую я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Это история связана с заседанием Международного дискуссионного клуба «Валдай», где эксперт Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований, рассказал страшные вещи. Он рассказал о том, что, дальше цитата небольшая, «сторонники сохранения коммуникационных каналов столкнулись в Германии с беспрецедентным давлением в свой адрес в условиях дефицита свободной уважительной дискуссии и были вынуждены удалиться из публичного пространства». Дальше речь идет о культуре отмены и о том, что Германия, отменяя российское общество, принимает за его некий экстракт неких вот таких вот плохих эмигрантов, которые окопались в Берлине. Вот что видно с вашей стороны? И действительно вас там немцы отменяют и всячески вот изгоняют из публичного поля?
Ну, во-первых... Господин Соколов для меня показатель, что МГИМО как научная институция, уж тем более Центр европейских исследований и МГИМО, это ниже уровня плинтуса. Если Артем Соколов, научный сотрудник, попытки, видимо, подготовить свою диссертацию, вот, использует язык промокательной бумаги в обрисовке своих планов, точнее, своего вранья, ну, значит, пропал совершенно Колобуховский дом, студентам МГИМО можно только посочувствовать. Пусть он поучится, значит, господин Соколов, поскольку я тут публично как-то там в фильме «Джентльмены удачи», я вам публично хочу шмазь сотворить, и как бы моя пощечина, надеюсь, будет долго гореть на вашей нежной щечке. Поучитесь писать у ваших немецких коллег, у Дмитрия Стратиевского, например, который возглавляет центр, я сейчас боюсь ошибиться в названии, но восточных исследований, по-моему, или поучитесь писать, ну, я не знаю, у Алексея Юсупова, да, я крайне рекомендую его канал, телеграм-канал Юсуповский, это фонд Эберта, это очень важно. Вот почитайте, как они пишут свои тексты, объясняя текущую политическую ситуацию. Ну или обратитесь ко мне, может, частные уроки Беллетр преподам. И что в этом вранье? И как вообще строится вот это вранье? Да, действительно, вероятно, я за этим не следил. Петербургский диалог действительно была такая дискуссионная площадка, открытая, кстати, в свое время чуть ли не при посредничестве Путина. Потому что Путин считался главным немцем в Петербурге. Это же он, Дрезнер банк, насколько я помню, в Петербург притащил, и другие немецкие банки. И он считался таким серьезным немецким лоббистом, за что его искренне ненавидели все ведущие бизнес-французы. Но на самом деле в Петербурге было очень много и фондов, и того, что называется «Ферайн», по-немецки «Ферайн» – добровольное объединение граждан, к которым, например, относился немецко-российский обмен. Одна из старейших таких институций, совершенно потрясающих, сидела какое-то время на большой конюшне возле ресторана «Саквояж беременной шпионки», если мне не изменяет память. Я даже ездил в провинцию от этого фонда, мы там проводили учебу для каких-нибудь там матерей, потерявших своих детей в Афганистане, учили их общаться с прессой. Великолепная совершенно организация. Так вот, я напомню, что на самом деле это вовсе не прекратились отношения, свободные между российской и немецкой стороной, вовсе не осенью 22 года, после прекращения петербургского диалога. А я так напомню, значит, 2017 год, начинается как раз травля фонда Эберта в России. Фонд Эберта в свое время организовал поездку ряда школьников в Германию. И вы помните, в Бундестаге, я сейчас забыл фамилию, ренгойский школьник выступал, который сказал нормальную человеческую вещь, что ему жалко немецких солдат, которые погибли во Второй мировой войне. Да мне их тоже жалко, мне всех солдат жалко. Мне жалко всех солдат, которые сейчас гибнут. И украинских, и русских. Если мне скажут, кого в первую очередь жалко, я не могу выделять. Потому что они люди. Мне жалко убитых людей. Вот и все. А право на человеческое достоинство здесь вообще прописано в первой статье немецкой конституции, так сказать, к слову. Фонд Эберта был закрыт. В 2021 году прокуратура России закрывает еще три фонда. Это форум русскоязычных европейцев, я говорю только о немецких фондах, Центр либеральной современности и очень известный вот как раз немецко-российский. Я прошу прощения. Это кто все закрывал? Кто травил, кто вытравливал все зарубежные организации из России? Я напомню, когда был закрыт British Council Путиным. British Council вообще за все время существования закрывался, по-моему, два раза. Одно в какой-то там типа очень центральной и очень африканской стране, а второй раз в России Путиным, когда их обвинили в шпионаже. И когда все россияне потеряли возможность учить английский язык на гарантированно высоком уровне. Потому что British Council – это прежде всего были занятия английским языком. Точно так же, как Институт Гёте – это прежде всего изучение немецкого языка, а Институт Сервантеса – это изучение испанского языка. Все это было закрыто и уничтожено полностью российской стороной. Не просто было закрыто, товарищ Соколов. Они были объявлены нежелательными организациями. Я вам, товарищ Соколов, из МГИМОшечки, нет, нельзя оскорблять никого, беру свои слова назад, из МГИМО. Я вам вообще-то напомню, что за сотрудничество с нежелательной организацией, по-моему, 6 лет по российскому законодательству заполняется. Кому вы лапшу на уши вешаете? Да, есть проблема. Информации из России идет очень мало. Но ее идет очень мало, потому что в России существует ноль общенациональных журналов. Нет ни Шпигеля, никакого аналога, ни Фокуса аналога, ни Штерна аналога. В России нет ни одной негосударственной общенациональной газеты. Здесь нет, то есть не здесь, а там уже теперь для меня, нет ни одной газеты вообще подобной, допустим, Süddeutsche Zeitung или Frankfurter Allgemeine. Нету таких газет. Вообще не существует уважаемых политических. Поэтому мы можем только гадать, что происходит сегодня в городе Чита или в городе Вологда. Информации с мест вообще нет никаких. Кто все это уничтожил? Кто уничтожил всю российскую прессу? А попутно уж прошу прощения и весь российский глянец до кучи, то, что очень нужно было уничтожить независимую газету «Ведомости», которая перестала существовать в виде сколько-нибудь уважаемого у серьезных людей издания. Кто все это уничтожал? Это немцы поуничтожали? Нет уж, извините, это ваши путинские с Путиным во главе поуничтожали. Вот что произошло. Ну нет, конечно, можно сказать, но поскольку больше петербургский диалог не действует, то значит все совершенно замечательно. Вот как делается вранье на уровне МГИМО. Ну, впрочем, поскольку МГИМО теперь кузница кадров для организации, я имею в виду МИД, где выражается языком Димона Суточкой, то есть почти что матом. И Лавров, ну, слушайте, эх, Лавров. Бывают, конечно, люди в деменции, обмазывают себя дерьмом, голыми на столах на свадьбе чужой танцует, а при этом еще матом ругается. Ну, слушайте, вас же ведь обмазываться дерьмом и танцевать голым на чужой свадьбе никто не заставлял, правда? Вы же добровольно сделали. Вы же могли уйти. Вы этого не сделали. Вот и все это по поводу уровня российской внешней политики. Хотя там идут, разумеется, закулисные переговоры. Они уже абсолютно серьезные. Это не бензи какой-нибудь, который качественно иллюстрирует каждым своим появлением в ООН тезис Димона в коротких штанишках о подхрюкивающих по свинках. И даже, вероятно, в этом самом демоне Иблисе. Ну, там есть закулисная серьезная вещь. Но, тем не менее, публичное лицо российской политики и внутренней, и внешней, оно на сегодняшний день вот именно такое. Марк, вероятно, я ответил.
Да. И вы очень напомнили как раз вот эту вот историю с Атенией, с торпедированием лайнера. Это вы его сами подзорвали. И здесь вот очень да. как-то все близко, очень, очень рядом. Я напомню о том, что нам можно и нужно помогать, потому что мы как раз возмещаем недостаток тех новостей, о которых только что говорил Дмитрий. И как это сделать, смотрите в описании программы. Там есть самые простые способы, включая просто положить деньги по номеру мобильного телефона. Для нас не существует маленькой суммы, потому что вас много, и это нас очень радует. И в конечном итоге вы помогаете нам работать, делаете эту программу вместе с нами. Это программа «Губин он Air». Давайте напомним о себе заставкой и пойдем дальше.
Авторская программа Дмитрия Губина. «Губин он Air».
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это Губин он Air, журналист Дмитрий Губин. В нашей студии я Марк Нуждин. И давайте двигаться вперед. Давайте двигаться вперед, потому что здесь у нас еще одна большая тема. И на этот раз хотелось бы коснуться небольшого фейка из достаточно недавнего прошлого, а чего-то более глобального. Более глобального, что существует в нашем имперском сознании, может быть, помимо нашей воли, может быть, у кого-то в виде
артефактов. Про имперское сознание мы в самом начале уже поговорили.
Я говорю, Да. Но об этом надо напоминать. Об этом надо напоминать, мне кажется. Давайте к теме военного призыва в Германии перейдем, потому что очень хотелось бы понять, как это все укладывается в представление о наемниках и изнеженных европейцах, которые разучились воевать.
Значит, Марк, в немецком, даже не языке, а в немецкой действительности существует такое понятие «зомерлох» – «летняя дырка». Это когда ничего не происходит. Вот когда ничего не происходит, в Германии начинают обсуждать две темы. Значит, первая тема – это что в соседнем озере видели крокодила, а вторая тема – не возобновить ли нам военный призыв. Обязательный военный призыв в Бундесвер, он отменен, как известно, в Германии. И общая численность, сегодня там служит контрактная служба, общая численность, вот я смотрел сегодня цифры, они там все время немножечко колеблются, но где-то между 170 и 180 тысяч человек. Теперь дальше начинается очень интересная штука. Я тут задавал вопрос немецким политикам напрямую, потому что у меня тоже, ну вот как. Германия поставляет танки. Есть опасность, что война перекинется на территорию сначала Восточной Европы, и тогда, если нападут на страну НАТО, Германия должна действовать как страна-член НАТО, отвечать на агрессию. И есть опасность, что Путин, который считает, как он там сказал, замечательно по поводу четырех украинских областей, это если разобраться, это тоже наши земли. Но тогда фантазия Владимира Владимировича должна быть бесконечна. Кстати, у них с Гитлером очень много общего, что они утыкались непременно в историю. Вот как Путину не дает покоя, что в 1918 году Владимир Ильич Ленин неправильно накроил страны и создал там для чего-то какую-то Украину. Вот Гитлер, который тоже обвинял всегда Запад, Германия при Гитлере не считала себя Западом, это очень важный момент, он всегда обвинял Запад. Так вот, когда началась Вторая мировая война, он выступил с речью, где обвинил Запад, что он мечтает уничтожить Германию, начиная с 1648 года, то есть года окончания 30-летней войны, когда перестала существовать Священная Римская империя германской нации. И Германия представляла собой, я сейчас уже не помню, ну, там минимум 150 самостоятельных независимых государств. Вот. Так что у Гитлера те же претензии были к Западу, что примерно и у Путина. Так вот, Путин, если он опять углубится в свои дивные совершенно, хотя и очень дилетантские исторические размышления, он, конечно, скажет, что Берлин, он тоже наш. Слушайте, ну это правда. Берлин – это вообще славянское название. Районы Берлина, допустим, то, что по-русски вообще звучит, по-немецки звучит «трепто», но по-русски это звучит «трептов». Вот где воин-освободитель с ребеночком на руках – это «трептов парк». Трептов – это славянское вообще название, было такое славянское совершенно поселение. И почему-то Путин не решит, что это тоже его, и не дойдет до Берлина. Поэтому есть опасность, что Германия придется вступать в войну. И Германия как может отвечает на эту опасность. С этого года 2% бюджета 100 миллиардов евро тратится на вооружение. Rheinmetall, завод крупнейший, один из двух крупнейших заводов по выпуску вооружения, потирают руки, потому что огромное количество заказов и так далее, и так далее. Но стоит вопрос. Не восстановить ли призыв? Вот здесь начинаются очень интересные штуки. Что Бундесвер говорит, нет. Почему? А у нас нет мест для призывников. То есть, в принципе, теоретически, если Бундесвер мог, он бы не отказался, вот это данные из Шпигеля, там был такой текст, только не в журнале, а на сайте, не отказался бы от 30 тысяч призывников. Но если бы прямо вот сейчас... Бундесвер готов, говорит, мы можем взять на учебу только 10 тысяч человек. А знаете, Марк, сколько существует призывников сегодня в Германии? Вот если брать...
Сложно представить, но по численности населения страна большая, так что
90, я подозреваю... 90 миллионов. Да, 90 миллионов страна.
В общем, я 700 тысяч... десятки, сотни тысяч.
700 тысяч человек. 700 тысяч человек – это сегодня, вот если был призыв обязательно, то 700 тысяч призывников. И здесь несколько вопросов. Первое, 700 тысяч – это и мальчики, и девочки. Потому что, прошу прощения, gleich gerechtigkeit, равенство прав. Почему-то женщины не должны служить. Они вполне могут служить. И, кстати, те солдаты НАТО, как мне рассказывали, которые вот проходят тренировку в своих базах на территории Германии, там и мальчики, и девочки служат и с автоматами, и на равных, и так далее, и так далее. И так далее. Значит, это первый момент. Второй, когда из 700 тысяч потребно максимум 30 тысяч, а реально может принять 10 тысяч, какая возникает проблема? Вот, Марк, мне интересно, сможете ли вы ответить?
Вы знаете, сложно, сложно, потому что у меня вообще в голове не укладывается о том, что призывников может быть слишком мало.
Я не буду пичкать...
Что их не могут принять.
Нет, существует проблема, которая... Нет, Марк, это ни один русский человек не догадается. Главная проблема, которая существует в этом случае, я сразу ее переведу с немецкого на русский, чтобы не мучить немецкими словами, а то меня тут начинают обвинять, что они образованность свою показать хочет и завсегда говорят то, о чем непонятно. В переводе на русский это называется военная справедливость. То есть если у вас 700 тысяч призывников, а взять из них можно только 10 или 30 тысяч, возникает вопрос, а какой принцип отбора? Это несправедливо. Нет принципа, но вот, который позволяет отобрать. То есть если брать, то всех, кто подлежит призыву. Ну, минус там освобожден. Минус те, у кого будет альтернативная служба. Нельзя взять только кого-то, потому что возникает вопрос справедливости. А поскольку министерские дети, дети начальников и дети богатых людей здесь не пользуются никакими дополнительными с точки зрения закона, льготами, то вот возникает этот вопрос. И каждый раз вопрос о призыве, он спотыкается, потому что я несколько прочитал текстов на эту тему, и там что комментируют политологи, он спотыкается, как ни странно, на вопрос о справедливости. Кого призывать, кого нет, если данное количество народов все равно не может Бундесвер принять. А принять он не может, потому что ему нужны люди на конкретные совершенно позиции. Вот не просто силы там, а я не знаю, люди, которые умеют работать с дронами. Люди, которые могут отвечать на кибератаки и вести свои кибератаки. Это область моих предположений, я не хочу переходить в то, что называется по-немецки спекуляцион, а по-английски speculation, то есть досужие размышления. Но это вот то, что происходит в Германии. То есть вопрос поднимают, он сейчас поднимается зимой, хотя, да, Зоммерлох вроде бы еще далеко, значит, и крокодилы в соседних озерах еще не появились, но вопрос вот поднимается постольку-поскольку. При этом, конечно, перчика добавляет то, что сторонником возобновления призыва является новый министр обороны, бундесминистр обороны, федеральный министр Борис Писториус. Кстати, догадайтесь, почему он Борис? Романтическая история.
Не знаю, не могу предположить.
Это русское имперство так повлияло на маму Бориса Писториуса, которая назвала его в честь Бориса Леонидовича Пастернак. Так что я не зря сегодня Пастернак. Да, Борис Писториус, назван в честь Бориса Пастернака. Вот так.
Слушайте, по отмена поводу... культуры русской тут не вписывается совершенно никуда.
Так в Германии невозможно. Это тоже, вот, кстати, очень важный момент. Когда говорят по поводу отмены культуры, нужно понимать, что Западная Европа и Восточная Европа воспринимают это совершенно по-разному. Здесь есть понятие уместности исполнения. Ну, например, я сейчас боюсь ошибиться, но кажется, Юровский Владимир должен был дирижировать 24-го, значит, эту вот увертюру 1812 год Петра Ильича Чайковского в честь победы над Наполеоном. Замечательная совершенно музыка, но было неуместно, потому что российская армия начинает выступление. А в Аугсбурге в опере был отменен совершенно прекрасная оперетта, единственная оперетта Шостаковича «Москва черемушки». «Москва руками, кранами». Если я спою, неживая материя испытает оргазм, но, в общем, «Москва руками, кранами» уперлась в небеса. Ну, и великолепная такая смешная оперетка в духе Маяковского, там, по сюжету «Бани» или «Клопа», вот, там, плохого бюрократа, там, разоблачают и так далее. Но ее было невозможно петь в эти дни, потому что там, я молчу, там Кремль и портреты Путина были в декорации. Ее сняли, потому что было неуместно. Но это не значит, что запрещен Шостакович. Я знаю, кто вот сейчас собирается в Германии не просто исполнять Шостаковича, прошу прощения, седьмую ленинградскую. Там. И это самое время. Поэтому я вообще говорю, был бы я министром Украины, у меня бы седьмая Шостаковича звучала бы из каждой розетки. Поэтому в Германии никто не отменяет ни Шостаковича, ни тем более там Чайковского, Мусоргского, «Могучую кучку», хотя сомневаюсь, что «Кюи» здесь, или даже, хотя нет, Рубинштейн один раз ослушал, Кьюи, что здесь часто исполняют. Русская культура – это часть немецкой культуры, потому что она не воспринимается как культура государства, она воспринимается как культура личности, на которую оказывала влияние та иная традиция. Точно так же, как, допустим, Чайковский в Америке, «Щелкунчик» – это американское национальное произведение. Для американцев пойти на Щелкунчика там, с детьми и внуками под Рождество, это как пойти в баню, значит, этому самому, герою Мягкова в «Иронии судьбы». Понимаете, это вот то же самое, пример, такая очистительная культурная процедура.
Это да, я напомню, самое... что на музыку Чайковского уже и рэп читали, между прочим, так что все ушло в народ, что называется.
Слушайте, я вчера рок-исполнение слушал по баварскому радио «Зимнего пути» Шуберта. «Fremd bin ich eingezogen, fremd gehe ich wieder raus». Да? «Одинокий я пришел в этот мир, одинокий из него уйду». Совершенно безумная мелодия. Нет, в Германии... искусство создается человеком ради людей. Вот почему Министерство культуры, госпожа Клаудия Рот, если брать, опять-таки, бундесминистра, федерального министра, потому что есть еще земельный, она не может диктовать репертуарную политику, ей даже это в голову не придет, тем театрам, которые в своем названии имеют слово «штат», то есть государственный театр,
не городские. Ой, вот штаты. Про диктат культурной политики прямо сейчас очень хочется.
Про Трегулову поговорим, да?
К следующей теме перейти, да. Я только напомню, что мы-то как раз вот здесь вот никакой приставки «штат» не имеем, поэтому только благодаря вам, уважаемые зрители и слушатели, мы продолжаем свою работу. Поэтому помогайте нам, для нас не существует маленьких пожертвований. Сколько считаете нужным, столько и отправляйте. Самыми простыми способами ищите их в описании программы, включая даже просто положить деньги на мобильный телефон, все это возможно. Помогайте нам, и мы будем развенчивать мифы для того, чтобы вам легче жилось и чтобы мир вокруг вас выглядел более дружелюбно. Для этого мы в конечном итоге и работаем.
Значит, Марк, две секунды, Марк, мои 30 евроцентов. Значит, дальше ты всем понимаешь, вы не забудь про меня, подписывайтесь на YouTube-канал Губин Онэр. Там же, кстати, оказано, как можно мелкую еврочку кинуть и мне, потому что все, что здесь, благодаря чему мы существуем, там от микрофона, камеры до света и всего угодно, чего угодно, это все было, как говорится, приобретено за счет автора. Марк, я не знаю, куда сейчас вы меня заведете, потому что, глядя в ваши честные глаза, я все время вспоминаю Маргулетты Мандельштама. Помните, старик Маргулис под сурдинку уговорил мою жену вступить на торную тропинку в газету «Гнусную одну». Такие претерпеть обиды за небольшие барыши, так отслужишь я панихиду за ЗКП его души. За ЗКП, это была газета «За коммунистическое просвещение». Вот, и вот меня тоже... Куда вы меня уводите, Марк?
Что-то вы чувствуете, да, в моих планах, потому что я, конечно, хотел вас попросить о книгах поговорить, вот о том самом лете в пионерском галстуке,
который Голлиус... А, слушай, у нас осталось очень мало времени.
Да, да, но об этом обязательно нужно сказать.
Значит, Марк, я вообще собирался, я собираюсь рассказывать о том, что называется по-немецки «захбук», да, «non-fiction» по-английски, но на русском языке то, что выходит, о тех книгах, которые рассказывают о времени национал-социализма в Германии, как это складывалось, как происходило. Потому что если бы у меня была шевелюра, как у Варламова, значит, я был бы похож на незнайку на Луне, с поднятой высоко вверх шляпой, волосы стоят дыбом, когда ты читаешь о том, как, что происходило при Путине и при Гитлере. То есть там совпадает до мельчайших деталей, вплоть до того, что при Гитлере было запрещено называть Первую мировую, нападение на Польшу, войной. Значит, официальная версия была, что это Польша собирается на нас напасть. Вот-вот она нападет, науськиваемая Западом, кстати сказать. Науськиваемая Западом и особенно, конечно, Великобританией. Ну, кукловодами заокеанскими. И поэтому то, что Гитлер, он не напал на Польшу, это была проведена контратака и контроперация. Вот. Поэтому я об этих книгах буду рассказывать. Вот о двух книжках я упомянул. Это «Взлет и падение Третьего Рейха» Уильяма Ширера. Это классический двухтомный труд. Будьте аккуратны, каждый том 1000 страниц. То есть вам хватит читать до конца войны, по-моему, с нашими нынешними привычками к чтению. И вторая книжка Уильяма Ширера – это «Берлинский дневник», который был, это действительно дневник, который он писал по мере становления нацизма. Ширер – это американский журналист, работавший как текстовик и на радио он работал, ездивший по Европе. То есть он там был на фронтах Первой мировой, Второй мировой, простите, в Польше. Это потрясающая книга. Вот потом уже можно к более модным книгам переходить, но это такая вот классика же. Но на самом деле, я бы сегодня хотел поговорить о другой книге, и на моем сайте Губин Он Эйр выложена такая пространная достаточно рецензия не столько на эту книгу, сколько на этот феномен, потому что это еще один пример показательных репрессий, переходящих в террор. Вот смотрите, живут две бар, то, что авторы были признаны иноагенты. Кстати, можно считать, Марк, это событием этой недели, что такие вот культур-мультур события, это, пожалуй, то, что Дудь выпустил 4-часовое интервью с Марией Певчих, еще все кричат, как это можно на 4 часа, но все смотрят. Что, к слову, мне напоминает времена недавно умершей Беллы Курковой, потому что когда питерское телевидение смотрели во всей стране, не отрываясь, Белла Куркова делала «Пятое колесо» программу, там тоже были по 2, по 3 часа интервью, все тоже, как все сейчас, как зайки, плюются, но смотрят Дудя, вот так же и раньше все говорили, ой, сколько можно, но смотрели Беллу Куркову. Так что дух Беллы Курковой вселился в Дудя, видимо, реагируя на то, что дух Гитлера вселился в Путина. Значит, так вот, две авторки, ой, как мне нравится злить граммар нации, слово «авторка» образовано по всем правилам русского языка. Если существует гувернант, гувернантка, студент, студентка, то также в точности укладывается в правила и в русскую литературную норму «автор», «авторка». Две авторки признаны иноагентшами. Зовут их Екатерина Дудко и Елена Прокашова, а под псевдонимами Катерина Сильванова и Елена Малисова они написали, опубликовали очень плохо сделанный роман «Лето в пионерском галстуке», который, однако, вызвал безумную совершенно реакцию. Там топанье ножками Прилепина, Никиты Михалкова и, значит, вечно страдающего, ибо хочется, а не с кем, Милонова, потому что это гей-роман. Точнее, это роман о том, как в пионерском лагере влюбляются старший подросток и пионервожатый. И такое в пионерлагерях происходит в любом варианте. И девочка влюбляется в пионервожатого, и пионервожатый влюбляется в девочку. И вообще любовь зимой приходит в платье белом, любовь весной приходит в платье голубом. Роман невинный, то есть до русской Лолиты в гей-варианте очень далеко. Там поцелуй. Там какая-то совершенно, ну, как в женском романе история, они там какую-то там бутылку с запиской закапывают. Проходят годы, мальчик вырастает, страдает, возвращается, откапывает бутылку, и вдруг захрустел сучок под каблуком, и его бывшая любовь материализовалась на месте, значит, закопанной этой самой амфоры. которую, конечно, достал Путин, которую достали путинские, а поскольку геи сегодня в России, вообще ЛГБТ, все движение выполняет роль евреев, потому что обладает несомненным сходством с евреями во все времена. Значит, ведь, почему евреи всегда были козлами отпущения, почему на них срывали зло? То, что они всюду есть. И ЛГБТ тоже всюду есть, во всех социальных слоях. У Рамзана Кадырова там те же 4% геев, те же 10% попробовавших. Вот, ну там может еще овцы какие-нибудь присутствуют, но это такая национальная специфика уже. Значит, они есть всюду, они всюду меньшинство, как и евреи, и геи, тут абсолютно точно. То есть их всюду можно найти как врагов, и всюду они не смогут ответить, то, что их мало. И третье, их специфическую культуру можно высмеять. В том случае, когда они соблюдают культуру, хотя там будет... Я все жду, когда начнутся в России поиски тайных геев. Они должны начаться, как при Гитлере шли поиски тайных. И вот как евреев, ведь Гитлер, ну, я читал «Майн кампф», он же там издевается над еврейской культурой. Они грязные, от них пахнет чесноком, они там такие, они сякие, так же и тут. Там геи красят губы, подводят глаза, танцуют в женских платьях. Ну, слушайте, это трансвеститы танцуют в женских платьях, они могут быть гетеросексуальными, как в Таиланде. Потому что что у трансвеститов, кто лучшие друзья трансвеститов в Таиланде, это слоны и дети. Потому что детям нравится все ярко, такое вот бум-бум, такие Филипп Киркорова. Детское такое, гамбургеры, родители, вообще всякое дерьмо детям нравится, потом они вырастут, вкус у них резко улучшится. Вот, и вот этот, на этот роман было совершенно жуткое совершено нападение. Роман очень слабый. Он, слушайте, у меня есть большая проблема. Я дочитываю любую книжку, которую я начал читать, даже когда понимаю, что это ужасно.
Ой, Дмитрий, вы знаете, у меня такая же ровно проблема. И вот сейчас мы должны сделать небольшую паузу для тех, кто слушает нас в приложении, потому что наше время в приложении истекло, но мы продолжим на Ютубе обязательно эту программу «Губин он эйр». И пока эта пауза идет, покажите пальцем вот на заголовок, который у вас за спиной, чтобы все его запомнили и все увидели.
Пожалуйста, я вот даже укрупню. Значит, ребят, подписывайтесь. Это единственное, что мне остается, развивать свой YouTube-канал.
Губин он эйр. Маленькую паузу.
Да,
так вот. И мы продолжаем, да. Ровно значит, вот смотрите, я для слушателей еще скажу, что у нас будет дальше, потому что мы обязательно про Зельфиру Трегулову расскажем, я попрошу вас это сделать, и, конечно, обязательно еще расскажем про Лию Ахеджакову, потому что все это укладывается в какую-то единую связку, да. Но,
Марк, а сколько времени у нас еще есть? Потому что я смотрю на часы.
Я думаю, что у нас еще минут 10-15.
А, вот так, то есть мы можем не ограничивать формат. Значит, ну, чтобы закончить с этим романом. Значит, смотрите, две девушки пишут под псевдонимом роман о том, как мальчик влюбился в более взрослого парня, и они один раз поцеловались. А потом, когда они выросли и достигли возраста согласия, значит, они кинулись друг к другу в объятия, и тут все кончается, кстати сказать. Да? Вообще сплошное расстройство. А мы-то думали, что как у Эдмонда Уайта все будет в истории одного мальчика. Нет, не тут-то было. Это все-таки Россия целомудренная совершенно страна. Роман написан безнадежным языком. Он написан языком ожившего картонного ящика. То есть это такой женский роман. У Марии заколола в груди, помутнела в глазах, и нечеловеческая сила там бросила ее в объятия Андрея. Ну вот что-то вот такое вот, примерно. Это говорю, я дочитываю до конца, потому что ну, вот, нужно прочитать скандальный роман. Это было бесконечное совершенно мучение. Сказать, есть масса романов, чтобы пощекотать все нервы, в том числе и на гей-тематику, это не тот случай. Но почему скандал? Понятно. Потому что геев нужно в качестве козлов отпущения предъявить обществу. Правда, есть такая гипотеза еще, что это вот Путин хочет связать их с Западом, что вот посмотрите, они, значит, здесь там всех детей веру перекрещивают, пол меняют. Это чушь абсолютнейшая. Вот Германия покрыта жирным слоем мамаш и папаш, катящих коляски. Здесь очень много почему-то двойняшек. Не знаю.
Слушайте, там, нам нужно будет об этом отдельно поговорить, потому что то, о чем вы говорите, это просто вот настолько общее место, что нужно будет обязательно в следующих программах об этом как-то что-то сказать.
А в Сигее такое ощущение, там в своей боевой униформе, включая солдатские шинели, значит, они там где-нибудь на Нолендорфплац в Берлине, там, который сокращенно все зовут Нолли, и где станция метро, она там рассвечена шестицветной радугой, там выходишь, там у тебя сразу Лас-Вегас такой. Там даже был гей, рождественский рынок, очень грустный под мостом, потому что под мостом обычно бомжи ночуют в Берлине. А вот тут, значит, там были какие-то домики с продажей, там не скажу чего, затянутые серебряной фольгой, под ногами опилки, как говорил ослик, и попав один раз на гей-рынок в Нолендорфплац, душераздирающее зрелище. Происходит дикий скандал с этим романом. Но... чем хорош этот роман, и почему я его авторкам очень благодарен, написавшим «Лето в пионерском галстуке»? Они застолбили нишу. Вот беллетристика – это очень нишевая вещь. Здесь очень важен жанр. Вот теперь в русской литературе существует жанр ЛГБТ-роман. Раньше его не было, хотя раньше был Евгений Харитонов, раньше там был дневник, по-моему, Я.М. и Ярослава Милованова. Я не помню, диджей был такой, но был довольно один приличный текст. Вообще было огромное количество текстов, которые выпускало издательство «Глагол» или «Митинг-журнал». Но там было большинство переводных. Ну, например, «Комната Джованни» – это классика жанра, написанная Джеймсом Болдуином. А Джеймс Болдуин, я напомню вам, это афроамериканский американец, афроамериканского происхождения. Первый открытый гей, к слову, Нобелевский лауреат, уж так уж до кучи. И «Комната Джованни» – это такая классика, очень-очень совершенно грустная вещь. И там был какой-нибудь Майкл, сегодняшний, да, автор, там Майкл Каннингем, которого уже издает не «Глагол», почивший, а, допустим, дивная совершенно Варвара Горностаева, издательство «Корпус». Или там какой-нибудь Джон Бойн, который вообще очень и очень хорошо пишет. И вот несмотря даже на русскую всю эту традицию, несмотря на Михаила Кузьмина с его карточным домиком, с его крыльями, с его дневниками, которые он в свое время сделал грандиозным совершенно гешефтом, все свои дневники и архивы продал Бонч Бруевичу в литературный, как он там называется, архив или что-то еще. И с Юркуном они тащили из Беркаса деньги там чемоданами, запихивали в авоськи. В общем, вся квартира была потом завалена деньгами. Молодец, умница. Да и Бонч Бруевич тоже парень не промах. Вот несмотря на эту русскую традицию, несмотря на то, что там, допустим, я не знаю, там про Чайковского, да, вот этой ниши как бы не было. Это очень важно. Потому что ко мне говорят, русская культура имперская. Я говорю, а кто русская культура? Чайковский тоже имперский, тоже имперский. А почему вы вообще считаете, что Чайковский по ведомству русской культуры? Он по ведомству гей-композиторов. Он рядом с Бриттоном вообще-то должен находиться. С Бриттоном, да, Евгений Онегин, он должен стоять рядом с Питером Граймс. Простите меня. Потому что такая ниша возможна? Да, возможно. Потому что, безусловно, Чайковский, он сам не русский композитор, потому что, там, я не знаю, когда слушаешь четвертую, шестую, ты же понимаешь, что это страдание человека. Вот почему Чайковский часть немецкой культуры, он часть мировой культуры. Он воспринимается абсолютно как свой, и до сих пор Шостакович, который тоже, он себя пишет. Значит, и знаменитый это тан-тан-та-та-тан, и седьмой это до войны, до всякой писалось, и это вовсе не наступление гитлеровское, это все было гораздо раньше сделано, еще в конце 30-х годов, и первые наброски не появились. Это люди, которые пишут про себя, из себя, про себя. Кстати, вот так, я возвращаюсь к той теме, воспринимается культура и искусство в Германии. Искусство и культура – это не функция государства. И с этой точки зрения не существует никакого украинского искусства. Леся Украинка – это не рупор украинского государства в пользу первой неудачной попытки национальной стратификации. Это просто Леся Украинка. Да? И если мы ее читаем почему-то, потому что, наверное, есть люди, которые ее читают, то это она с нами так говорит. Возможно, используя какие-то идеи того. Вот что важно. И вот появилась эта ниша. ЛГБТ-роман. Мне говорят, какая ниша, сейчас ничего издавать нельзя. Кстати, напомню, что в России «Лето в пионерском галстуке» издано тиражом 200 тысяч экземпляров. Магазины почти все сняли с продаж, там, несмотря на обложку завороченную, там, издательство судится и так далее. Марк, знаете, почем на Авито идет? Причем люди боятся даже название романа указывать. Они там экивоками. Знаете, почем томик «Лето в пионерском лагере» на Авито?
Слушайте, я предположу, что речь идет о какой-то значительной сумме, да. Ну, 5 тысяч.
Нет, ну тут вы немножко преувеличиваете достоинство романа. 2000 рублей, как вот мне написали. Тут покупали на Авито за 2000 рублей. А
Ну, то ли еще будет.
да, это выше средней цены, среднего романа на русском языке, потому что вот с прошлой недели, если верить любимому мной журналу «Шпигель», Дмитрий Глуховский с рассказами о родине, это называется по-немецки, если мне память не изменяет, «Geschichte von der Heimat», то есть истории с родины, не рассказы о родине, а истории с родиной. Ну, потому что как бы то, что родина для Глуховского, для немцев, как бы это немножечко другое, да? И слово «хаймат», оно не имеет такого пафоса «родина». «Хаймат» – место, либо где ты родился, где ты живешь, либо где тебе просто хорошо. Вот. А Глуховский, по-моему, продается по 22 или максимум по 25 евро. То есть 2000 при курсе там 1 к 70 – это больше. Не намного, но больше. То есть это вот, ну вот такая европейская традиция. Значит, и несмотря на это, когда мне говорят, ну как же теперь писать романы на подобную тему? Они могут выходить за границей, они могут выходить подпольно. Это не важно. Важно, что тема застолблена. А почему хорошо, что застолблена тема как жанровая ниша? Потому что там начинается конкуренция. Если две барышни, написавшие «Лето в пионерском галстуке», литературно совершенно беспомощны, это не значит, что человек, который напишет роман «Как я влюбился в пионерлагере», он будет столь же беспомощным, потому что он уже будет обыгрывать. Есть прямая ниша, она создана. Вот, кстати, я думаю, что эта ниша, такие главные покупатели этих романов, потребители, это будет вовсе не геи, у которых есть гораздо более жесткая литература, а это будут, скорее всего, такие гетеросексуальные женщины, которые плачут над фильмом «Горбатая гора», и которые читают там женские романы. Вот. Должна быть любовь, должна быть трагедия, вот должно быть это вот «У Лены замерло дыхание, померкло в глазах, и нечеловеческая сила бросила ее в объятия 18-летнего сына подруги, ну, и все это проходило на острове Гран-Канария, на берегу бассейна. Она ему уже подарила свитерок от Армани». Должна быть
Да,
такая.
да, 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 да. Вы прям клише жанра воспроизводите. Слушайте, а я еще раз обращусь. Пускай нас смотрят на Ютубе, обязательно ставьте лайки, обязательно делитесь, потому что программа у нас новая, сегодня у нас дебют, и хотелось бы, чтобы вы к этому дебюту присоединились и поучаствовали, потому что мы тоже свою нишу застолбляем. И мы обещали, что что-то скажем по поводу Трегуловой, потому что я хотел бы услышать от вас комментарии того, что же там все-таки произошло. Ведь уж все, что просили, делала. Просили икону дать, дала икону.
Нет, нет, нет,
Просили
нет,
убрать
нет.
там что-то, убрала. Нет,
Марк,
а что? Что,
значит, я
конечно.
Стригулова, я не знаю, знаком ли вы Стригулова, я с ней знаком.
Нет, не
Я с ней
знаком.
знаком, она была у меня на одной из программ. К ее назначению, должен сказать, я относился так с известным скепсисом. Ну, просто не знал, что ждать. Она мне очень понравилась. Она реально крутая. Да? И то, что мы вот говорили, о чем говорили, как говорили, это было очень круто. То есть у нас не было никаких там разночтений в понимании современного искусства, и что такое искусство хранимое, и что такое искусство творимое. Нет, абсолютно. То, что она отдала, ну, слушайте, она устроила несколько блокбастеров, выставок, причем российских авторов. Я помню, первый, по-моему, для меня был Дейнеко. Я был совершенно потрясен. То есть Дейнеко я всегда любил, потому что у моей мамы, которая большой поклонник изобразительных искусств, дома был альбом Дейнеко, еще там, когда мне лет там было, наверное, 14, он появился, я его с удовольствием смотрел. Дейнеко
Дмитрий, а я сейчас
великолепно.
дурацкий вопрос задам. А Дейнеко – это имперское искусство?
Дейнеко – это про себя. Дейнеко – это то, как он воспринимал. Я вообще Дейнеко воспринимаю как график, которого, кстати, сейчас, наверное, нельзя показывать, потому что у него есть про античные сюжеты, значит, с голыми юношами, с достаточно хорошо прорисованными половыми органами, да. И вообще, так сказать, эта тема там от мечтателей до там купающихся голых рабочих. Причем Дейнеко, он абсолютно не по этой линии, но он был просто очень сильный художник. Он был очень и очень сильный художник, он график. Его знаменитая «Оборона Севастополя», она же не воспринимается, где белое против черного. Да? Ее, конечно, можно воспринимать, но это символизм. На самом деле, господи, Марк, у меня сейчас... Ребят, ну кто хорошо знает... у меня фамилия вылетела. Значит, смотрите, мы заходим в National Gallery и идем сразу налево в зал, Учелло. Учелло. Помните битву черную и белую у Учелло? Где черные кони и белые кони. И где лес такой вот перекрещивающийся копий. Вот на самом деле это продолжение этой же темы. Сейчас я попробую вспомнить, что это за битва.
А я уверен, что среди нас...
Битва при Сан-Присан... Господи, битва при Сан-Романа. Битва при Сан-Романа. Вот что такое оборона Севастополя Дейнеки. Это перенесенная та же идея, я ее воспринимаю вот так. Она же там не воспринимается, будь ты проклят, там убей немца оренбурговской. Нет, он великолепный график, он очень широкий, и то, что Трегулова, я не помню, кто был куратором выставки, потому что, конечно, куратор здесь сыграл роль, но то, что Трегулова стала делать блокбастеры там из Врубеля, она стала делать блокбастер из Нестерова, и вдруг ты увидел, как православие загрызло совершенно Нестерова, потому что... по одной простой причине, когда ты видишь эскизы, и ты видишь, как этот самый саровский, господи, как его... Ой, у меня сегодня с головой, Марк, простите, пожалуйста. Я, кстати, переволновался перед этим эфиром изрядно. Как он его делает совершенно лилейным, лубочным на конечной картине, явление отроку Варфоломею, помните, да? Там же такой лилейный, такой лелюшка, такой Сергей Есенин в детстве просто-напросто изображен. А вот когда ты видишь эскизы, там же был такой вот... такой белорусский подросток, недокормленный вначале. И это гораздо более точнее. И вот как Нестеров стал делать красиво, боясь, что его не поймут, это ужас совершенно тихий. И при этом, как на религиозные сюжеты, запрещенные при советской власти, он переписывал даты, чтобы показать, ой, это было еще там до революции типа написано. На самом деле это было после революции написано. Это очень-очень важно. Вот что делала Трегулова. Это потрясающе, это вот выставить художника, вот такой масштаб показать, да, там Репинский, я сейчас не помню точный набор, но когда было невозможно попасть на эти, просто-напросто, на эти...
Слушайте, а что сейчас получается, все это нельзя уже больше?
Марк, я не готов спекулировать, не имея достаточной информации, на тему нового директора музея, которая, я фамилию ее, прошу прощения, если у вас под глазами, то перед глазами, у меня нет.
Она да, была директором... Она нам не важна сейчас. Я хотел уточнить именно в связи с Трегуловой. То есть причина-то недовольства ею, Марк, получается, именно в ее воззрении?
Марк, Gleichschaltung, выравнивание под одну гребенку. Все директора музеев должны быть как Петровский, они должны быть как Гусев, они все должны говорить: я государев человек, я как государство. То, что Петровский и Гусев, Эрмитаж и Русский музей публичным дерьмом себя обмазали, это повторяю, их никто не заставлял. Петровский в таком статусе, что он мог себе позволить физиономию дерьмом публично не мазать и голым на столе не танцевать. Он это сделал. Когда сказал, что все мы имперцы, что война – это не только плохо, но она позволяет нациям выяснять отношения. Это вообще что такое? То есть что он больше не будет впущен, ни он, ни Гусев, ни в какой международный там союз музейный. Это персонально. Вот это персональные санкции, которые совершенно необходимы.
А здесь я хотел вот еще о чем напомнить и спросить. Дело в том, что у нас один из наших зрителей, слушателей, не знаю, как правильно лучше назвать, пишет вот о чем. Быков в одной из программ сказал, что, мол, моя родина расширялась, защищаясь. Вот скажите, вы такого же мнения, имперство это или нет? И Быков ведь считается чуть ли не совестью не имперской России, а говорит вот такое, пишет наш зритель и слушатель. Вы Петровским напомнили.
Значит, одну секундочку, существует текст, контекст и подтекст. Это вообще три разные штуки, их не нужно путать. Я не могу судить по этой статье. Во-первых, я не знаю, насколько она точно передана. Во-вторых, я не понимаю, в каком контексте она существовала, и поэтому не могу сказать, какой подтекст она содержала. Если мы говорим «Родина как страна, в которой традиция», и возьмем перед Второй мировой войной, то все будет верно. Советский Союз получил возможность, за исключением Польши, которая была по секретному приложению к пакту 23 августа 1939 года захвачена просто-напросто. Причем Гитлер торопил Сталина захватывать это. У Ширера, слушай, там же все документы, этого, еще раз повторяю, Уильям Ширер, «Взлет и падение Третьего Рейха», это просто маст к прочтению, если вы хотите понимать, почему Путин начал эту войну и почему Гитлер начал ту. То все верно. Потом Советский Союз как империя со сферами влияния, то есть с колониями в виде Чехословакии, в виде всей Польши, в виде Румынии, в виде Восточной Германии и далее потом Прибалтики, аннексированной еще в 1939-м. Да, все верно. Значит, за исключением, повторяю, Восточной Польши и Прибалтики, он расширялся, защищаясь от Гитлера. Потому что нападение Гитлера дало возможность ему резко расшириться на Запад. Возможно, Быков имел это в виду, и тогда предъявить ему абсолютно нечего. Поскольку я Диму знаю как крайне умного человека, но иногда которого заносит в словах, как, впрочем, и меня, я не могу с уверенностью судить, что он имел в виду. Я могу сказать, что... Слушайте, ну почитайте лекции Мачинского. Мачинский – это был человек на лекции, эрмитажный сотрудник, он был археолог профессиональный, человек, который чудом не стал кандидатом наук, но на лекции которого в свое время сбегал с Пол-Петербурга. И они изданы в очень хорошем издательстве, которое называется издательство Ивана Лимбаха, маленькое петербургское издательство. Вот возьмите эти лекции Мачинского, они там завораживают, где он пишет, как вообще создавалась Русская империя. Вот эта колонизация, где колония, допустим, Сибирь, неотличима от метрополии. Но потому что Россия представляет собой голое поле, ровное поле. Можно катить, условно говоря, от Днепра до Тихого океана, не встречая значительного сопротивления, потому что Уральские горы нет. В то время как карта Европы, она определялась горами. Ну, классика – это Швейцария, Австрия, там, Германия и Франция. И примкнувшая там Испания с Пиренеями, потому что я Пиренеи, Альпы там обходила своими ногами, объезживал собственными лыжами и сноубордами, и поэтому, в общем, понимаю, как пролегают границы. Вот один склон горы, вот другой. Вот долина, здесь пройдешь, здесь не пройдешь. И я понимаю, что такое путь из Венеции в Аугсбург, главный торговый путь до 30-летней войны, да, который был в Европе. То, что ты понимаешь, как он проходит по рельефу местности. Здесь пройдешь, а здесь не пройдешь. Вот здесь одно государство, здесь другое. Вот здесь одна река, а здесь другая. А вся Западная Европа, она покрыта там широчайшей сетью рек, которые там гораздо больше, чем в России. Вот. Вот поэтому империя катила до Тихого океана. Это такая логика. А на Западе было по-другому. И вот почему Колумб, прежде чем отправиться на поиски Ост-Индии, и открыть Америку, он же, по-моему, где-то в странах в шести деньги клянчил. То есть он занимался фандрайзингом, там у испанского короля, у Португалии. Ну, была возможность большая. Повторяю, в средние там века, начальное средневековье, Германия представляла собой там, по-моему, 450 или 500 государств независимо. А потом уже там, к концу 30-летней войны там 150 государств. А к 1871 году, когда Германия возникла под руководством Пруссии как национальное государство и всякие там Баварии, где же потеряли свою самостоятельность, там было 50 примерно государств объединенных. Это лоскутное одеяло совершенно, которое определялось прежде всего рельефом местности.
Горами. Вы напоминаете цитату какого-то великого человека, не помню только кого, конечно, «Все беды России от географии». У нас время нас немножко поджимает, и я поэтому хочу сделать дайджест, блиц из тех тем, которые обязательно я хочу, чтобы сегодня у нас прозвучали. Одна из этих тем – это, конечно, то, что нас очень радует, что вы нас смотрите. Ставьте нам лайки, делитесь этой программой и обязательно помогайте нам ее делать, потому что иначе мы просто не сможем снимать те имперские оковы из вашего мышления, которые у нас у всех, к сожалению, еще остаются. Марк, как это сделать, вами... смотрите в описании программы. Да.
У нас с вами плод имперского мышления знаменитый диалог Баскова с Киркоровым. На дне рождения не то Баскова, не то Киркорова в клубе «Остров» Сергея Осинцева на Васильевском острове в Петербурге, где говорит Киркоров, это Коля Басков, мой близкий друг. Филь, просто друг. Это мой Коля Басков, мой близкий друг. Коля, ты с ума сошел? Просто друг. Мы же тут с женами. Вот так же и тут. Это имперское мышление, Марк, просто стереотипы мышления. Просто стереотипы мышления. Просто.
Хорошо, я слово «имперский» буду снимать, потому что в конечном итоге наши слушатели, мне кажется, отлично понимают, о чем идет речь. Впрочем, как это называется? Значит, что я хочу, чтобы вы прокомментировали? Во-первых, с Трегуловой вы все очень красиво объяснили, а Хиджакова, она тоже в эту логику вписывается?
Да, конечно. Вот в это вот... Да, конечно. Палочки, как в «Двух капитанах» Каверина, палочки должны быть попендикулярны. Все актеры должны либо молчать, ну черт с ними, они актеры, да, актерам мозг не обязательно нужен, но они должны тогда молчать, либо они должны поддерживать. Они не могут выступать в индивидуальном порядке против. И, кстати, вот то, что был опубликован, этот список, мы теперь узнали, откуда, из каких списков появляются иноагенты, да, тоже, кстати, событие недели, было это все раскопано, и мы теперь знаем, что можно даже ввести собственное имя, проверить, иноагент ты или нет. Потому что я не иноагент, иноагент – это тот, кому дают билет на выезд, да, на философский корабль. А я и так уже выехал задолго до всех событий. Мне не имеет смысла делать иноагент, хотя он Сэма Калибанова, гражданина Норвегии, чуть было тут с дура они не сделали. Вот, да, конечно. Никто не имеет права ничего делать, а Хиджакова входит в список тех людей, которых слушают. У меня такое ощущение все-таки больше, чем нас с вами, Марк. Как бы это ни было печально, хотя, может быть, я уже ошибаюсь. Вы еще не иноагент, нет?
Нет, нет.
Черт, блин. Нас с вами глубоко оскорбили. Ладно, будем работать.
Вычеркнули, да.
Хиджакова слушает. Она властитель дум. Может быть, не сверхбольшого количества, но ее слушают, поэтому, конечно, ее нужно было убрать из театра. И причем еще, я допускаю, что это не из Кремля был звонок, а это инициатива самого театра.
О, да, без инициативы снизу мы никак тут вообще не можем пойтись ни в каком вопросе. А еще один момент, который тоже, он вроде как не вписывается чуть-чуть в эту логику, но я хотел бы понять, возвращаясь к более ранним моментам в нашей программе, что же все-таки стоит за жалостью к мобилизованным даже противников войны?
Человечность. С моей точки зрения, человечность. Мне жалко людей, которых убивают.
Это та самая, про которую вы говорили применительно к школьнику, я даже его фамилию подсказали наши зрители, Николай Десятиченко.
Ну, молодец.
Пусть она прозвучит еще.
Марк, для меня было величайшее потрясение от Германии, узнать, что германская конституция, которая там написана, там, под влиянием оккупационных властей, такое начинается с первой статьи, где говорится, что человеческое достоинство неотчуждаемо. Никто не может отнять у человека право быть человеком. И для меня одно из самых больших потрясений. Если вы выйдете на Губин Он Эр, найдете плейлист, который называется «На вписке в Германии», найдете мое видео, которое называется «Человеческое достоинство. Могила нацистов». Я побывал там, где захоронены казненные по решению Нюрнбергского трибунала. Это недалеко от меня, 2 часа ехать на велосипеде, город Ландсберг. И это кладбище, господи, Шпетефельд, по-моему. Да? Ну, в общем, городская тюрьма, она по-прежнему городская тюрьма, находится на всех картах, и в минуте от нее кладбище, где стоят там 300 крестов. 300 крестов, то есть все они похоронены, все нацистские преступники, под крестами. Только одно, там нет имен. Ни под одним крестом, ни на одном кресте нет ни номера, ни имени, вообще абсолютно нет ничего. Это ровные такие ряды, и это производит сумасшедшее впечатление. Почему? Они утратили право на имя своими преступлениями, но они не утратили право быть людьми. Поэтому крест они все равно заслужат. Они были убийцы, они были мерзавцы, они были негодяи, но право на крест они заслужили. Вот почему они должны быть похоронены под крестом. Они люди, и никого нельзя из-за того, что Путин всех сажает в клетки, то есть Навальный, там, Яшин, кто угодно, всех человек еще суд не признал виновным, а его уже сажают в клетку. Его сажают в этот стакан стеклянный в лучшем случае. Это что за мерзость такая? На Нюрнбергском процессе никто не сидел в клетке, со всех наручники снимали, когда в зал приводили. Да, конвой стоял, но ни на каком там Геринге наручников не было, ни на каком Крупе наручников не было. И кое-кого выпускали с Нюрнбергского процесса свободными людьми. И там плюс еще были шанхайские процессы, но неважно. Вот. Даже если Путин сажает своих противников в клетку, ты не имеешь права Путина, если он будет, допустим, арестован, о чем остается только мечтать, посадить в клетку. Потому что он человек. Человеческое достоинство неотчуждаемо. Это то, что, кстати, в России очень плохо понимают. Как Чикатило нужно было убить на месте. Никого нельзя убить на месте. Нельзя расстреливать пленных. Нельзя. Никаких ни украинских, ни русских, вообще никаких. И любой солдат, погибший, достоин сочувствия. Даже если он воюет...
Отсюда вот у нас выходит еще одна вещь, о которой мы совсем забыли, и хорошо, что наш разговор меня к ней вернул. Та идея по поводу смертной казни для противников, та идея по поводу того, что эти приговоры можно приводить в исполнение за пределами страны, которая сейчас звучит в России, вот она получается продолжение тех стаканов и решеток в зале заседания.
Да, конечно, но Путин же убивал за пределами страны своих противников. Это Хингашвили, которого убили в Тиргартене в Берлине, но схватили убийцу, у которого выяснилось, что фальшивые документы, и что вообще он офицер ФСБ, да, наемный убийца. И заканчивая этими самыми, это Шерочка с Машерочкой, которые пытались Скрипалей убить, сладкая парочка, двое
Грушин. Петров и Баширов,
да, значит. Которыми даже Симоньян, она их опустила, насколько могла, там, в козлы отпущения, то есть типа в геи записав, что было вообще тоже мерзко и отвратительно, с ее в том числе стороны. Ну и что, Путин убивал своих политических противников бессудно и беззаконно, да, а Луговой, убийца, который стал и является сейчас депутатом Госдумы, или он уже сенатор, да, я уже не помню, ей там welcome на все ток-шоу. Вот Луговой убийца, он убил Литвиненко, бессудно отравил совершенно, это доказано пошагово, я читал все английское расследование, просто все, я его читал на английском языке, я его читал на русском языке, там все пошагово совершенно доказано. Вот, несмотря на это, к этому прибегать нельзя, значит, а тот идиот из Госдумы, он ну, видимо, у человека совсем плохо с мозгами, и у него, видимо, единственная мозговая складка совпадает с ягодичной, как-то так анатомически. Он ведь что делает? Ему нужно оправдать свое существование, нужно, чтобы заметили. И он, как ему кажется, и, возможно, тут он прав, мне трудно спорить, он чувствует дух времени. А дух времени состоит в том, что, например, происходит несколько процессов. Например, идет попытка превратить эту войну, агрессивную, захватническую, несправедливую, преступную, превратить в Великую Отечественную войну. Вот обратите внимание, что там особенно Соловьев старается, значит, в этот самый маленький толстый Мао скачет по сцене и значит, что требует.
Сколько можно терпеть? Это наша отечественная война, леопарды.
Вот. Кстати, неплохо выглядит. Балуйте, ничего, спортзал у тебя так делает. Да? Вот, все равно, конечно, не отмоешься, но тем не менее. Вот что они пытаются делать. Второй такой процесс, значит, все, кто уехали, это изменники. Значит, дорогие друзья, как зовут этого депутата Госдумы?
Господи. Его зовут Андрей Колесников.
Дорогой Колесников, нельзя предать того, кому ты не клялся в верности, не смею больше задерживать, дверь вон там. Нельзя предать того, кому ты не клялся в верности. Я что-то так не помню, чтобы я про клятву верности России дабыл. Последний раз я клялся, когда меня принимали в юные пионеры. Вот и все. А, да, была присяга на военных сборах, где, значит, сортир на 12 дырок без единой перегородки. Значит, рядом со мной какил Дима Рогозин, звеня причиндалами. Вот. Это было там, было, но нет той страны, слава богу, уже, которые тогда по глупости, по молодости, под дулом автомата клялись. Нельзя предать то, чему ты не клялся. Я России никакой верности не клялся. Это глупость совершеннейшая. Вот, поэтому никого из этих людей даже формально нельзя считать предателем. Потом то, что в России называется предательством, элементарный переезд из страны в страну. Ну, ребят, я живу в столице Швабии, городе Аугсбурге. А здесь 49% населения имеют так или иначе иностранные корни. Иногда у второго поколения. То есть, ну, немец-немец. Вдруг выясняется, что бабушка англичанка. Или, например, что дедушка американец, потому что здесь когда-то была американская военная база, значит, порой американские солдаты и офицеры знакомились с местными девушками к взаимной радости рождению детей и внуков. Вот такое бывало. Ну и что? Что, все, предатели Родины? Да нет. Здесь переезд из страны в страну. Вообще Евросоюз сделал величайшую вещь, да, потому что весь Евросоюз – твоя Родина. Вот все там 27 стран. ты можешь переезжать. Люди здесь постоянно уезжают в Америку и так далее. И так далее. И в этом нет никакого абсолютного предательства. Ты просто переехал жить в другую страну. И когда мне говорят, кстати, еще одна вещь, Марк, мы о ней должны как-нибудь поговорить. В России до сих пор убеждены, что родина и наша – это то, что дается по факту рождения. То есть православная вера, родина и вот это, кто здесь русские, значит, они наши, и ты их обязан защищать, это воспринимается как полное отсутствие веры, это как данность, это как цвет глаз, волос, кожи и волос в подмышке. Да? Это вот определено раз навсегда, их можно подбрить, но они от этого цвет свой не изменят. А это не так. Вот повторяю, слово «Vaterland», то есть слово «родина» в таком высоком значении, оно было настолько изгажено и замызгано Геббельсом и Гитлером, что его сегодня в Германии никто не употребляет. Только либо в литературном, либо в ироничном смысле. А слово «Heimat», вот у меня Лангеншайта, открыт словарь передо мной, он дает там три способа употребления. Он больше дает, но вот три основных – это место, где ты родился, место, где ты прожил долго, и место, где тебе хорошо. И бибения, обе патрия, где хорошо, там и родина. А, собственно, почему должен считать родиной место, где тебе не нравится? С того места, где тебе не нравится, нужно уезжать. Чем быстрее, тем лучше. Чего ж мучиться-то, жизнь одна все-таки. Вот это очень важно. И второе, вот также важно, что понятие «наши» ты можешь выбирать. А кого, собственно, считать нашими? Как в том анекдоте, матросов или евреев, да? Кто для тебя наши? Для кого-то это футбольные болельщики, причем не обязательно того клуба, который в твоем городе существует. А для кого-то это научные сотрудники, да, ты приезжаешь в ту страну, где есть лаборатория, где ты можешь работать. А для кого-то...
Дмитрий, мне хочется попросить вас раскрывать буквально каждый из этих тезисов, но давайте оставим это в виде анонса. Потому что наша программа будет выходить каждую неделю. Вот каждую неделю в это время Губин он Air, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь, помогайте нам делать эту программу, все способы есть в описании. Заходите на канал журналиста Дмитрия Губина, там есть больше тем, чем есть здесь. Сегодня нам, к сожалению, пора заканчивать.
Марк, а мы разве... Подождите. Вы, Дудя, не собираетесь перебороть? Вы не собираетесь взять со мной интервью на 4 минуты, на 4 часа 1 минуту?
Слушайте, давайте это тоже запланируем обязательно. Yes. Мне только кажется, что если уж перебарывать, то нужно делать часов 8 сразу. 8. Тем более, что я уверен, что у нас хватит и тем, и размышлений. Вот. Да. Еще один анонс. В следующую пятницу обязательно
8 присоединяйтесь часов.
Возможно, это будет 8 часов. Так что ждите, следите, смотрите за нами всеми возможными способами. Дмитрий, огромное спасибо вам.
Спасибо вам.
Прощаемся
на неделю. Подписывайтесь на канал Губин он Air. Спасибо.
Всего хорошего.